Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии начала XX века. В студии я, ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена Николаю Ануфриевичу Лоскому. Сегодня мы продолжим размышления, начатые в прошлой нашей передаче. Речь шла о тех влияниях на философию Лоскова, которые он достаточно органично притворил в свое собственное философское учение. В частности, упоминалось нами имя Платона. Философия Платона действительно одна из вершин античной философской традиции, в значительной степени повлияла на очень многих русских религиозных мыслителей, в частности, и на Николая Лоскова. Тем более, что платоновская философия представляет из себя универсальный фон философии вообще, прежде всего, конечно, средневековой, новоевропейской, да и, в общем-то, и новейшей философии, во всяком случае, философии XIX века, не могла обойтись без платоновских истоков. Платоновская философия в целом представляет из себя попытку решить очень важный для философии вопрос, к решению которого приложил свои старания и Николай Лоский, а именно, как вообще происходит фундаментальный процесс, фундаментальная реальность познания бытия, как мы познаем мир. Основная проблема, о которой мы в прошлый раз говорили, здесь заключается в том, как наше знание, выражающееся в понятиях, терминах, соотносится с вещами мира, соотносится с теми реальностями, которым эти понятия, термины должны соответствовать. И действительно, адекватно ли соответствует наше представление о мире самому миру, что является гарантией этой адекватности. И этот вопрос, занимавший античных мыслителей, по-разному был разрешен и в античной, внутри самой античной традиции, и в средневековой философии, и в новоевропейской философии. Платоновский ответ на этот вопрос следующий. И наши понятия, и наше мышление, и то, что этому мышлению соответствует, бытие, вещи, они одинаково не самостоятельны. Их реальность укоренена в чем-то более важным для Платона, то, что он называет миром идей. Идея – универсальное единство мышления и бытия, которое является парадигмой всего остального сущего. Другими словами, сущее у Платона представлено в двух видах. В большем, конечно, количестве срезов Платон детализирует многие аспекты своей философии, достаточно детально рассматривая отдельные аспекты всего многообразия философских тем. Но суть от этого не меняется. Она заключается в том, что идеальное бытие, бытие идей – это непосредственное соединение бытия и мышления, то есть непосредственное соединение чего-то принципиально различного, разнородного, разнопланового, и их взаимонеобходимость, взаимопереход. Бытие есть мышление, а мышление есть бытие. Вот этот непосредственный синтез, непосредственное касание этих двух реальностей составляет природу идеи. Платон выражал это отношение следующим образом. Единое есть многое, а многое есть единое. Единое и многое – это вот термины платоновской философии, восходящие еще до платоновской философской традиции, и где единое представляет из себя как бы природу бытия, как чего-то целого, вечного, неизменного, тождественного себе, и многое как реальность мышления. Действительно, мышление – это нечто сложное, множественное. Мы, мысля, анализируем, то есть разделяем, различаем предмет нашего познания. Он предстает перед нами как сумма частей, и такова природа нашего мышления вообще. И Платон, оперируя вот этими максимально абстрактными категориями, показывает, что без единства нет множественности, а без множества – единство. Эти понятия непосредственно связаны. Мало того, они непосредственно переходят друг друга, как бы друг друга являют, друг друга дают. Такое парадоксальное единство двух и двойственность единства положено Платоном в основу своей философии. Притом это парадоксальное единство различного он описывает диалектически, давая здесь вот свое определение и свой как бы предмет этой диалектики, которая представляет из себя как раз поиск вот этого единства разнородного. И вместе с тем указание различия в, казалось бы, достигнутом и состоявшемся единстве. Таким образом, как бы платоновская философия дает вот такой свой своеобразный образ утверждения адекватности нашего познания. Наше познание адекватно, поскольку оно соответствует бытию вот в своем истинном виде, поскольку подлинное мышление тождественно подлинному бытию. И мы, достигая этого подлинного мышления, которое способны достигнуть благодаря тому, что мы, то есть человек, представляет из себя существо сложное, по меньшей мере соединение двух таких фундаментальных реальностей, реальности тела и реальности души, отстраняясь, абстрагируясь, отходя от тела с его чувственным познанием, мы переходим в сферу души, которая познает интеллектуально, она созерцает. И это ее созерцание, как стрелка компаса, всегда указывающая на север, также всегда указывает на истинное бытие, его непосредственно усматривает. И это усмотрение бытия и означает единство нашей познавательной активности и содержание нашего познания и самого бытия. Эта точка зрения, трансформируясь, приобретая какие-то другие качества, в общем-то, сохранялась вплоть до XIX века. Важной вехой здесь является философия Аристотеля, который, будучи учеником Платона, правда, отмежевавшийся от ряда платоновских учений, от ряда платоновских представлений, ввел тоже очень важное понятие, важный термин, сохранившийся, опять же, на протяжении последующего многовекового развития философии, термин «сущность» или «субстанция». Вот этот термин «сущность» или «субстанция» будет часто использовать Лоский. В общем-то, тема сущности или субстанции является центральной для философии Лоского. Так вот, субстанция или сущность является собой единство того, что мы познаем в мире, и самой реальности сущего, реальности познаваемого. Сущность, как определяет ее Платон, есть единство формы и материи, то есть единство умопостигаемого и материально-чувственного. Притом и те, и другие определения абстрагируем от этой сущности, от этой реальности, а сущностями мы окружены тотально в нашей жизни. Все, что ни возьми, есть сущность. Она отвечает этим фундаментальным критериям сущности. Так вот, сущность состоит из формы и материи. Она представляет из себя реальность, которая прозрачна нашему разуму, поскольку форма и есть принцип мышления, и есть то, что мыслимо в вещи. Вот эта мыслимость мира, его как бы прозрачность для нашего мышления, задает вот эту координацию знания и бытия. Оно уже достигнуто в самих вещах. Сами вещи представляют из себя это единство бытия и мышления. Благодаря этому мы способны познавать все, начиная от мельчайших вещей мира до величайших, от пищеварения каких-нибудь насекомых до движения небесных светил. Все это оказывается открыто нашему знанию, все это оказывается возможным для адекватного истинного познания, для Аристотеля. Эта ситуация, в общем-то, сохраняется на протяжении многих столетий. И здесь, как мы уже говорили, вехой является философия Канта. Кант, выстраивая свою философскую концепцию, отталкивался в чем-то от подобного представления. Правда, уже не античных философов, а философов XVII века, таких как Декарт, Спиноза, Лейбниц, которые, в принципе, сохранили вот этот принцип сущности или субстанции. Кант ситуацию изменил в каком отношении? Он различил два фундаментальных принципа – принцип бытия и принцип явления. Указал на то, что мы мыслим в мире, есть не совсем сам мир. То есть наше мышление, наша познавательная активность направлена не столько на сами вещи мира, сколько на нечто иное, что Кант назвал явлением. Кант указал на то, что в нашем знании, а наше знание – это знание конечного субъекта, конечного «я», присутствуют как бы два уровня. Один уровень – вот наше частное, конечное «я», другой уровень – то, что Кант называл трансцендентальным субъектом. Это нечто вроде такого сверхличного в нас начала, начало, которое обладает свойством конструировать сущее, то есть познаваемый нами мир – не есть непосредственная реальность мира, а есть мир, созданный нами самими, вот этим самым трансцендентальным субъектом. Собственно, его-то мы и познаем, тогда как сама реальность, само бытие находится за пределами нашего познания. То есть этот мир сущностей, субстанций, о которых рассуждали еще античные философы, Кант называл «вещами в себе», то есть той реальностью, которая непосредственно и опосредованно не подлежит познанию, за исключением вот этой сферы явлений, то есть то, каким образом эти вещи в себе являются нам, являются нашему вот этому мышлению. Речь идет прежде всего о трансцендентальном субъекте. И то, каким образом он эти явления оформляет, в какие формы он эти явления облекает. Здесь философия Канта имела принципиальное значение вот в каком смысле. Действительно, вот эта вся философия сущности, субстанций, она, несмотря как бы на свой такой вот реализм, отличается одним очень важным свойством. Дело в том, что стремление к познанию идеи, к подлинному бытия, оно как бы лишает познающий разум его вот этого индивидуального воплощения. Другими словами, для того, чтобы познать подлинное бытие, мы должны отказаться от как бы всего неподлинного, всего ненастоящего, всего как бы мнимо существующего. А в область мнимо существующего, в графу мнимо существующего, Платон заносит очень многие вещи, в частности, индивидуальное человеческое существо. Человек как личность является следствием соединения его души и тела. И тело как раз и есть вот тот принцип, который делает конкретного человека именно им самим. Тогда как душа – реальность вечная, универсальная, она, в общем-то, не индивидуальна, а сверхиндивидуальна. В этом отношении можно говорить как о многих душах, так, в общем-то, и об одной космической душе, универсальной душе, которая в одинаковой степени дана всем людям. Просто в зависимости от той или иной степени погруженности человека вот в это материальное бытие, человек забывает душевный, вечный аспект своего «я». Он для него скрыт. Тогда как для людей, стремящихся к обретению самих себя, а в результате к обретению подлинного бытия, этот аспект в большей степени актуализирован. Так вот, происходит такая ситуация. Что предпочесть? Потерю себя в качестве индивидуального конечного существа и обретение подлинного бытия? Или наоборот, акцент на подлинном, точнее, акцент ставится на индивидуальном человеческом существе, существующем здесь и теперь, в конкретном вот этом историческом, биографическом обстоянии? Или вот это вечное, неизменное, универсальное бытие? И здесь даже в русской религиозной философии течения эти в достаточной степени парализовались. Они вот поляризировали какое-то общее пространство русской мысли. Выявились универсалисты, стремящиеся вот к этому познанию вечного, всеобщего и сверхиндивидуального. Яркий пример здесь вообще вся метафизика, всеединство, для которой конечная, конкретная человеческая личность, конкретная человеческая индивидуальность есть, в общем-то, нечто маловажное, малоценное с точки зрения обретения вот этого всеединого сущего, бесконечно превосходящего индивидуально сущее. С другой стороны, вот мыслители, действительно поставившие акцент на существование человеческого «я» здесь и теперь, такие мыслители, как Шестов, в значительной степени Розанов, несмотря на то, что его философия в качестве философии, то есть системы понятий не сложилась, он дает стойкий образ конкретной человеческой личности, существующей в данных конкретных свойственных этой личности условиях, каких-то обстояниях, обстоятельствах. индивидуальное, конечно, заявлено у Розанова, у Шестова даже в меньшей степени, с огромной силой. Тогда как во всей традиции Владимира Соловьева тема личности в рамках философии, имеется в виду, дана очень приглушенно. Философия всеединства – это часто философия аперсоналистическая, философия обезличенного мирового целого, космоса. Этому космосу, этому мировому целому приносится в жертву личное и индивидуальное. Говоря о Лоском, возвращаясь к его философии, мы видим попытку примирения двух этих тенденций. Попытку, с одной стороны, утверждения вот этого единого мира как целого, мира как единства, мира как подлинного бытия, и, с другой стороны, попытку апологии личного, индивидуального бытия. В общем-то, в русской философии мы видим не одну такую попытку, а целый ряд. В частности, мы говорили здесь и о философии Франка в этой связи, и о философии Корсавина, вот его философии личности. Собственно, по этому пути идет и Кант, пытается преодолеть, с одной стороны, обезличенный объективизм, тенденции, которые можно назвать платонической, с другой стороны, пытается преодолеть субъективизм, в широком смысле слова, кантовской философии, которая, в общем-то, отрицает возможность познания области вещей в себе. Вещи в себе непознаваемы. Познаем только наше познание. Это то, что возможно для человека. Причем человек по Канту сам не может и себя познать. Он познает себя не в качестве бытия, а только в качестве явления. То есть то, как он себе дан. Но не то, что он есть такое. Он сам для себя тоже вещь в себе. Здесь эти две тенденции пытается примирить Николай Лоский. Эти размышления постепенно подводят философа к темам, которые он будет развивать в своей философии. Можно привести одну цитату из воспоминаний Николая Лоского, где он пишет о своих переживаниях, связанных с вот этой неразрешимой, кажется, философской задачей. Вот эти слова. «Однако, в силу скрытого все того же материализма, побуждающего меня рассматривать мир как неорганическое множество резко обособленных друг от друга элементов, весь эмпирический состав сознания представлялся мне не более как совокупностью моих ощущений и чувств. Таким образом, я неизменно приходил к солиптизму и скептицизму». Это первая часть этой цитаты, которую нужно прокомментировать. Философ здесь в чем-то становится на точку зрения Канта. Состав сознания – это лишь совокупность ощущений и чувств. То есть, в конечном счете, наше знание есть то, что открывается в рамках исключительно нашего субъекта. Мы не способны с нашим знанием проникнуть в область бытия. Далее такая зарисовка петербургская. «Однажды, приблизительно в 1898 году, в туманный день, когда все предметы сливались друг с другом в петербургской осенней мгле, я ехал на извозчике и был погружен в свои обычные размышления. Я знаю только то, что имманентно моему сознанию. Но моему сознанию имманентны только мои душевные состояния. Следовательно, я знаю только свою душевную жизнь. Я посмотрел перед собой на мглистую улицу, подумал, что нет резкой границы между вещами, и вдруг у меня блеснула мысль: все имманентно всему. Я сразу почувствовал, что загадка разрешена, что разработка этой идеи даст ответ на все вопросы, волнующие меня». Такая иллюстрация приводится Лоским, и в этой иллюстрации мы уже видим какие-то черты его общей философской ориентации. Действительно, мгла, которая расстилается перед взором Лоского, скрадывает какие-то отдельные границы, грани вещей. Поверх границ, поверх пределов, которые прежде всего подчеркивают индивидуальность, особенность каждой вещи, он усматривает единство всего, всей картины, раскрывающейся перед ним. Все проникает во все сливается во все, как здесь резюмирует Лоский, все имманентно всему. Здесь имманентность термин парный, противоположный трансцендентности, то есть радикальной инаковости вещей и явлений друг другу. Все едино, это единство превалирует над многообразием конечных конкретных вещей. Казалось бы, Николай Лоский становится на точку зрения философии всеединства, которая как раз подчеркивала единство всего сущего. Все едино. Притом, это всеединство одинаково означает как целостность всего сущего, так и его беспредельное многообразие. Такое соединение, в общем-то, несоединимого. Парадокс, который здесь констатирует, а в чем-то и развивает, пытается осмыслить русская религиозная философия, во всяком случае, вот в этой традиции Владимира Соловьева, как мир за раз и един, и многообразен. Оказывается, что такое возможно, что вот эта всеединая реальность и есть изначальное истинное бытие. Здесь в чем-то, конечно, и влияние Платона мы видим, хотя у Платона все-таки все онтологически, гносеологически вторично по отношению к единству. Мир прежде всего един, и в идее он един, он единица, тогда как принцип материи представляет из себя принцип многообразия, сложности, дробности. В этом смысле восхождение, которое присутствует в принципе созерцания у Платона, восхождение от материального, чувственного мира к нематериальному, сверхчувственному, представляет из себя собрание многообразия в некоторое единство, которое в конечном счете утверждается платонической традицией и в особенности философии неоплатонизма как абсолютная реальность, единая, единое или благо. Принцип, который утверждается в качестве истока, начала всего существующего. Притом такого истока, такого начала, которое лежит за пределами, собственно, даже бытия. Оно сверхбытийно, оно сверхсущее. Здесь, как мы уже говорили в прошлых наших беседах, платоническая традиция закладывает основу последствий очень важного для православного богословия, апофатического богословия, отрицательного богословия. Бог, первореальность, абсолют выше любого нашего определения, потому что Бог запределен бытию. То, что окружает нас, то, что мы знаем как бытие, есть тварное бытие, не изначальное, вторичное по отношению к сотворившему мир Богу. И, соответственно, между миром и Богом нет непосредственного перехода. Между Богом и миром, между Творцом и творением непроходимая пропасть. Бытие мира не тождественно бытию Бога. Это разное бытие. Даже более того, бытие Бога, оно как бы сверхбытийно. Такой термин приводится святыми отцами, прежде всего указывающий на то, что сущность, реальность божественная непознаваема теми средствами, которые разум вырабатывает для познания окружающего нас бытия. Бог может только открыться нам. То есть инициатива познания не может исходить от человека. Точнее, она может исходить от человека, но она не достигнет своей цели. Только Бог сам может открыть себя человеку, тогда человек его может познать. Теперь к другим важным элементам философии Лоского. Все имманентно всему, но как же дальше эта мысль преломляется в философии Лоского? Все-таки мы говорили о том, что он пытается утвердить в качестве центрального философского принципа принцип «я», принцип личности, принцип человеческой реальности в широком смысле слова, из которого развертывается вся картина мира, которую философ осмысляет и анализирует. От философии Канта Лоский возвращается к традиции прежде всего 17 века, философской традиции 17 века, и в частности здесь важна для него философия Лейбница. Известно, Лейбниц учил о монадах. Монада – это как раз сущность или субстанция в ее своеобразном осмыслении, которое дает этот немецкий мыслитель. Монада представляет из себя не только знание, не только мышление, но и бытие. То есть это дальнейшее развитие или модификация, в общем-то, платоновского принципа идеи. Здесь вот этот платоновский универсализм, а ведь идея является парадигмой, образцом для вещей, то есть идея нечто принципиально единое для Платона, у Лейбница трансформируется в форму учения о монадах, то есть такое соединение платонизма и учения о атомах, которое имело место и в античной философской традиции, у Демокрита, например, и в новоевропейской уже и философской, и научной традиции. Так вот, у Лейбница центральным понятием является монада. Монад много, монады разные, но едины в одном. Они синтез бытия и мышления. Такое подлинное бытие, настоящее бытие. Эти монады являются как бы душами или духами. Здесь близость философии Лейбница с таким течением поздней античности, как гностицизм. Вот гностицизм тоже учил об эонах, таких вот сущностях, существах, которые являются в мире основной действующей силой, основной действующей реальностью. Эти эоны, а их в разных гностических учениях насчитывалось достаточно много, представляют из себя вот такие умы-души. Эти умы-души, будучи вначале едины с Отцом, то есть с Богом, впоследствии отпадают от Него, падают в тела, обретают материальный аспект своего существования, страждут в этих оковах материи, и затем должны быть освобождены, спасены и возвращены в единство этого божественного плеромы, полноты божественного бытия, откуда они, в общем-то, и происходят. Цикличная картина мира – это одновременно и космология, и богословие, и такая своеобразная сотериология, то есть такое учение о спасении, на которую, видимо, отчасти ориентировался и Лейбниц. Монады тоже представляют из себя умы души, притом они непосредственно соединены с бытием, они не только, в отличие от кантовской философии, познают, но они еще и существуют, имеют знание своего бытия и обладают своим бытием. Также они имеют в себе некоторый динамизм, волю, они волят, не только существуют, но еще и желают. Монады у Лейбница представляют из себя иерархию, есть монады более разумные, более просветленные, есть монады, как называет их Лейбниц, спящие, то есть монады, не достигшие полноты самосознания, вместе с тем полноты бытия. Такая вот классификация монад, иерархия монад и составляет иерархию сущего. Монада монад, центральная монада – это Бог, творец всех остальных монад, которые созданы по его образу и подобию. Причем здесь нужно подчеркнуть, что монады в отношении друг к другу представляют из себя нечто непроницаемое. То есть монады, как подчеркивает Лейбниц, не имеют ни окон, ни дверей. То есть монада – это принцип микрокосма. Каждая монада содержит в себе весь универсум в целом. Самосознание монады одновременно и есть познание ей всего сущего, в том числе и источник сущего, источник бытия Творца. То есть в каждой монаде, как в капле воды, отражается все сущее. Для Лейбница как духовный мир, так и материальный, весь пронизан этими монадами, по-разному соединенными и по-разному связанными друг с другом. Связанными тоже по принципу иерархии, которая определяет место монады в общей этой иерархии. Лоски, а здесь для него определяющим было влияние его университетского наставника, неолейбницианца Козлова, тоже следует этой традиции, хотя совмещает здесь это учение Лейбница с другими философскими концепциями. Но, в частности, центральное понятие Лоскова – это субстанциональный деятель. По этому поводу Лоский замечает, раскрывая свое понятие. Пишет следующее. «Примеры творческой деятельности субстанции, создающей единство, пронизанные по всем направлением, отношениями человек может найти, не выходя из сферы своего «я». В самом деле, субъект «я» есть субстанция. Притом субстанция не только познающая, но и живущая, то есть творящая новое бытие. Определение, которое дает Лоский вот этому своему субстанциональному деятелю. Субстанциональный деятель, с точки зрения Лоского, достаточно выгодное понятие, потому что оно соединяет в себе положительные стороны вот этой философии субстанции, говорящей о непосредственном созерцании бытия. Платон говорил о том, что созерцая бытие в этом душевном восхождении, в этом отречении от тела, от чувственного познания, мы, в общем-то, и созерцаем подлинную реальность, постигаем ее и вместе с тем сами приобщаемся к подлинному бытию, обретаем это подлинное бытие. Это единство созерцания, то есть познания и бытия, которое разделяет Кант. Одно дело бытие вещей в себе, другое дело познание. Познание не выходит с точки зрения Канта из области субъекта, тогда как Лоский совмещает, говоря о том, что наше знание есть знание не просто трансцендентальных форм явления вещей в себе нам, а есть познание подлинного бытия. Познание и бытие сосредоточены в нашем «я», в нашем субъекте. И вот и изучает Лоский. И здесь он как раз разворачивает достаточно сложную и многоаспектную свою философию. Важным здесь является учение о свободе воли. Действительно, в план философии Лоского входит учение о свободе воли. Он, собственно, и определяет субстанционального деятеля как что-то изначально свободное, наделенное творческой и бытийной самостоятельностью, даже некоторой самобытностью. Эта самостоятельность, самобытность составляет характерную особенность вот этого субстанционального деятеля. Притом здесь Лоский, говоря о «я» как субстанциональном деятеле, подчеркивает, что, в общем-то, бытие как таковое и состоит из этих вот субстанциональных деятелей. То есть мир Лоского есть мир субстанций, которые по-разному соотнесены и сопряжены друг с другом. Лоский следует Лейбницу, для которого универсум есть вот эта совокупность монад. Монада – это единица, сумма единиц, однако каждую единицу не растворяет в этом целом. Здесь, кстати, возникает одна очень важная для Лоского проблема. С одной стороны, единица бытия, вот этот субстанциональный деятель, самобытен, свободен, полнота бытия, не часть целого, а само целое. С другой стороны, он стремится, как и многие философы вот этой традиции всеединства, мыслить весь мир как органическое целое. Если мы говорим об организме, то мы должны говорить о взаимозависимости частей, то есть о том, что каждая часть организма исполняет в нем какую-то свою функцию. Речь идет о функциональности и взаимодополняемости. Если субстанциональный деятель есть полнота бытия, то, конечно же, уже сложно говорить о том, что он способен что-либо дополнять. Это абсолютное бытие, которое уже не входит, не является частью какого-то более сложного целого. Здесь, в общем-то, та проблема, которая встречалась нам и в философии Корсавина. Корсавин, с одной стороны, говорил о том, что подлинное бытие есть личное бытие, индивидуальное бытие. С другой стороны, его философия эволюционировала даже в рамках трактата о личности к тому, чтобы индивидуальное бытие подчинить чему-то всеобщему, чтобы индивидуальное стало действительно частью какого-то более всеобъемлющего организма, какой-то более всеобъемлющей реальности. В частности, возникла эта тема симфонических личностей, возникла тема абсолютной личности. Получилось, что бытие как таковое, бытие индивидуальной личности – только часть подлинного бытия. И подлинным это бытие индивидуальное может считаться только если оно растворено, если оно включено вот в какое-то более всеобъемлющее целое. Такое противоречие существует и у Лоского. Если признать подлинность моего «я», изначальность моего «я» в плане бытийственного, в плане познания, то возникнет проблема. А как же все остальное бытие? Как же его подлинность? Чем же она будет удостоверена, если весь центр тяжести переносится вот только в мое бытие? Если я есть, то в каком-то смысле ничего другого нет. Или, во всяком случае, я должен изыскивать ресурсы подтверждения бытия всего сущего, опять же, черпая эти ресурсы из своего «я». Я должен гарантировать этому «не я» существование. Такая тема возникает уже у ближайшего преемника Канта по философии, одного из четырех знаменитых немецких философов, классиков, у Фихте. Оказывается, если «не я», область вещей в себе, есть продукт деятельности самого «я», возникает странная ситуация. В конечном счете существует только один субъект, непонятно какой, то ли божественный, то ли человеческий, который порождает все существующее. И существование других «я» оказывается под вопросом. То ли существование других людей – мнимость, то ли какая-то ошибка в изначальных допущениях не позволяет нам подлинно осмыслить бытие иного. Такая тема присутствует и у Лоскова. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо вам за внимание.